Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 23 декабря 2024 года. Холодрыга вы не понимаете. Это, конечно, не Флорида, а это город Нью-Йорк. Я тут переместился слегка. Город Нью-Йорк. Мне говорили, куда ты едешь? Там холодно, а мы такие. Нам не страшно. Нам не страшно, мы хотим подостыть слегка после вашей Флориды. Минус 12 градусов Цельсия в городе Нью-Йорке. Что не мешало мне, конечно, сегодня пройтись, прогуляться по городу, но холодно, блин. В перчатках ходил, забыл одеть шапку. Кто-то во Флориде носил шапку. У меня нет такого навыка, у меня нет такого рефлекса, что надо бы одеть шапочку. Но, тем не менее, поговорим и даже из холодного Нью-Йорка. Вот я помню, Оля из Минска все время спрашивала, как погода, а я и с таким понтом, у нас тепло, у нас море теплое, не, у нас холодно, Оля, это вам не Минск, минус 12 градусов Цельсия, аж сколько градусов в Минске, Оля, если вы меня слушаете. Ну вот, но тем не менее, будем немножко разогреваться, хочу вам напомнить, что у нас сегодня прямой эфир, поэтому говорите, пишите в чатик, будем общаться вживую, ибо интерактивность – это наше все. Захотите, чтобы я завтра снова записался, значит, завтра, пожалуйста, вернее, поставьте 100 лайков в сумме и запишу еще раз. Канал простой, спокойный, домашний, ламповый, теплый. Не всегда мы знаем, что мы говорим, но мы же люди. Мы же не животные какие-то. Мы люди, мы общаемся. К концу этого подкаста, скорее всего, у вас настроение улучшится. У меня точно улучшится, потому что вы меня заряжаете энергией, а я вас. Ну окей, стали приходить люди и пишут пару приветствий. Дэн пишет «Бокер Тов», что на иврите означает «доброе утро». Да, у нас утро. Илья пишет «добрый день, в Киеве тоже холодно». А вы разве в Киеве, Илья? Почему я не знал, что вы в Киеве? Я бы вам посылочку передал или наоборот попросил привезти киевский торт. Нет, я шучу, Илья, не надо мне везти киевский торт, тут тоже можно его купить, но когда-то, когда было счастье, и тебе давали командировку в Москву, ты начинал носиться, чтобы достать киевский торт фабрики Карла Маркса. Потому как это был лучший сувенир, лучший подарок родственникам, или, а еще лучше, если ты едешь по делу, взятка. Это такая была мини-взятка. Ты вез киевский торт. Ну а уже в Москве ты покупал мандарины, другие дефицитные вещи, стоял в очередях за товарами ширпотреба, привозил жене сувениры. Это был кайф. Командировка в Москву. Один раз у меня, поощрили такой командировкой, и мне надо было просто получить подпись, у замминистра или что-то такое, какого-то высокого. Там такой был Калининский проспект, там, где большой книжный магазин, напротив стояли 4 высотки. Тогда, будучи в Советском Союзе, для меня это было чудо науки и техники, такие высотки. А потом, уже приехав после Америки, лет через 15 в Москву, я ужаснулся. Серые какие-то ужасные, неприятного вида. А мне казалось, что это ого-го. Ну, вы скажете, сейчас в Москве много всего хорошего и много всего плохого. Но не будем о грустном. Мы же хотим повысить себе настроение. Так, окей. Что за плюс 3 пишет Валка, не знаю. То есть минус 3, извините. А в Минске минус 3 градуса. Теплынь, бросить все к черту. Уехать в Минск, что ли? Я слыхал, что ваш Лукашенко подал заявление, чтобы его, возможно, приняли кандидатом в следующие президенты Беларуси. Я даже не хочу вас спрашивать, Валку, как вы к этому относитесь, потому что сядете в тюрьму не за понюшку табаку. Не отвечайте, не надо мне отвечать. Будем держать пальчики, чтобы Лукашенко зарегистрировали кандидата. Ну а дальше, как уже белорусский народ проголосует, не мне решать, не мне. Вообще, имею ли я право смеяться над Лукашенко? Вообще, сегодня я почитаю такую статью о Байдене, о его 4 годах, что мне даже стыдно вас ругать за ваших правителей. Потому что у нас такое чмо. То есть я всегда говорил, что ужас, что он ненормальный, что он больной. Кто управляет страной? Я кричал. Страна сама работает, никто не управляет ею. Дайте ему тест, когнитивный тест на возможность вообще понимать, что происходит. Но не только я кричал, кричали все. Но был такой заговор против нас, которые видели на два шага вперед, а теперь начинает вскрываться, что я таки был прав, и не только я, многие. Многие были правы. Окей, но тем не менее, давайте пока с таких мелких темочек для разогрева. Для разогрева. Знаете, когда тебе выскакивают всякие сообщения на Фейсбуке, и вот мне выскакивает сообщение: русский тур, хорошая поездка, небольшие группы в Латинскую Америку, потом в Японию. Я думаю, о, интересно. Вообще, я, ну, когда говорится слово русский, имеется в виду русскоязычные. Имеется в виду русскоязычные гиды, русскоязычные группы. И я как раз за это. Я за это не потому, что я не понимаю по-английски, с этим у меня проблем как раз нет. Но мне кажется, что русскоязычные люди, которые русскоязычные гиды, они более образованы, чем англоязычные гиды. Нет, я не хочу сказать, что нет образованных гидов здесь, конечно, есть. Но, как правило, мне кажется, overqualified, то есть процент образования, которое больше, чем надо, среди русскоязычных гидов выше, мне так кажется. Прав я или нет? А ну-ка, скажите немедленно. Ну и вот я смотрю вот на такое объявление, думаю, дайте-ка я посмотрю на то, кто это такие, кто что это за организация, которая едет в тур. И я посмотрел на URL, как вы говорите, или на URL, на адрес этой организации. И там домен .ru. Так, извините, мне надо срочно взять телефон. Hello? Hello.
Hi, good morning. This is Shani calling from Best Buy. You two, about your appointment for today?
Yes, yes, I'm speaking. We are expecting the delivery.
I see we're going to 400 East Street.
That's correct, right? Yep.
And we're supposed to bring in a Samsung 77-inch and a 43-inch and mount it on the wall?
Yes, that's correct.
Okay, we should be there in the next 20 to 30 minutes.
Okay, great. I'm waiting for you. Okay. Thank you.
You're welcome.
Тут должна быть delivery телевизора из Best Buy. И они через 20-30 минут сказали, что будут. Если они будут, через 30 не будут, они будут, наверное, минут через 45. Поэтому я думаю, мы дотянем до конца подкаст нормально. Нормально. Но будет новый телек у меня. Старый телек, на экране стали появляться белые пятна. Это как прожигали его или что, не знаю. Ну, anyway, короче, будет новый телек, с чем вы меня можете поздравить. А пока, о чем я говорил, да, адрес этой русскоязычной группы домена .ru. И я сижу и думаю, вот блин, думаю я. .ru, это значит, там будут в группе туристы, наверняка из России тоже. И как же ехать с туристами из России в одной группе, турпоездку, даже если там хорошие гиды. Это если люди из России едут в поездку, это значит, что они, что вероятность, скажем, 3-1, что они поддерживают Путина и войну в Украине. Даже если они будут сдерживать себя и не будут эти разговоры заводить. Ну, я уж точно бы не заводил. Мне неприятно будет с ними находиться даже в одной комнате. Понимаете, я подумал. То есть, я не знаю, как вы. Но на сегодняшний день ехать в группу, в которой будут русскоязычные люди из России, я не хочу. Я не хочу. Невзирая на хорошие условия, льготные поездки, дорогие поездки, хорошие гиды, нет. Как вы вообще это решаете? Меня интересуют больше люди, которые вообще родом из Украины, не живут в Украине, но поддерживают Украину. И попадали ли вы в группы, в которых были туристы из России? Если да, то как вы с ними общались? Или вы избегали этих тем просто? Но если избегаете этих тем, я тут пашу-пашу целый год. Целый год пашу-пашу. И что в результате? В результате получается, я должен поехать в заработанный большим тяжелым трудом отпуск и сдерживать себя. и портить себе нервы? Как вы вообще решаете это? Или вы скажете, что я перекручиваю, что я слишком уж хмурый сегодня? Ну, одним словом, пожалуйста, напишите, расскажите и так далее. Вот так, вот так. Кобальт пишет, матрица у телека накрылась. Может, матрица накрылась, а может, это прогорело, как это называется, плазма, экран вот этот прогорел. Меняю 75 дюймов, ему, правда, уже лет 9 или 10, наверное, по телевизору. Хорошо работал, все, ну, только что экран прогорел. На 77 дюймов, тоже Samsung, там 2 дюйма разница. Просто они не делают сейчас 75 с хорошим, с тем качеством, как мне надо. Ну вот, кабельного телевидения у меня нет подписки, поэтому только интернет им надо подключить, ну и звук, там саундбар и сабвуфер, чтобы работали нормально. Так, Дэн пишет, вы решили пуститься во все частки и путешествовать через YouTube? Нет, но нервы будут точно успокоены или в более хорошем состоянии, если я буду сам смотреть телевизор с приятными мне людьми и никаких конфликтов с другими группами не будет. Ну, может, еще раз говорю, я, может, преувеличиваю. Так, Валка пишет про Беларусь, что разрешили ему покеровать. Покеровать по-украински будет покеровати. По-российски будет поруководить. По-английски будет поменеджать. Я правильно говорю? Надеюсь, что да. Рома Тер пишет так. Байден тощо, вважаючи досить великою відповідальність за війну в Україні, лежить якраз за провалені переговори з Путіним в грудні 21-го року. То була точка невозврата. А от ви об'ясніть мені, Рома, от мені подобається, що ви говорите, Рома. А ви взагалі, чому такий? Вся Україна ж за Байдена. Ви що, проти всієї України? Я не знаю. Вся ваша Україна або більшість вважає, що Байден – це наше все, це кращий друг України. Байден очень сильно вам помог. А вы что, так не считаете? Ну ничего, Путин сейчас придет. Вот приедет барин, барин вас рассудит. День добрый, пишет Антон. Антон вообще полиглот. Сейчас в Польше в гостях. Поэтому день добрый. Окей. All right. А хочу еще вспомнить один комментарий, на который я не ответил. Вернее, я предложил, что за границей можно, если ты вынужден работать за границей или жить за границей, как многие украинцы, которые сегодня выехали куда-то, они могут зарабатывать нормальные деньги, если иметь специальность. Специальность ручками, чтобы работать. Не программист, конечно, нет. Программисты, понятно, что могут работать. А специальность иметь. И кто-то мне написал, да, мол, хорошая идея, может действительно по переезду устроиться электриком. И тогда я решил немножко на эту тему порассуждать. В следующем году будет прекращение огня и, скорее всего, перемирие тоже. Скорее всего. И одной стороне, и другой стороне это уже пора делать. Плюс Трамп, то есть как бы звезды сходятся. Звезды сходятся. Значит, скорее всего, откроют границы для всяческих мужиков, которым выезжать было нельзя. Теперь будет можно. У многих людей находятся семьи за границей, и которые они видели друг друга год-два. Часть из них уже дело идет к разводу, естественно, потому что любовное расстояние, как правило, не работает. Тем более тут, если ходят всякие истинные арийцы по улицам с голубыми глазами, блондины. Ну и украинские девчонки тоже не подкачали, извините. А тут муж сидит в Украине. Ну, тем не менее, какое-то количество людей не будут разводиться, и, скорее всего, мужья потянутся к женам. Начнут слетаться к женам, а не наоборот. Ну, хотя, конечно, будут исключения тоже. Вот они поедут туда и захотят устроиться. И вот поэтому давайте порассуждаем про мужей, которые сидят сейчас. Сейчас. Осё-сё. Now. И смотрят этот подкаст и жалуются на то, что их держат в клетке в Украине и не дают им выехать. Ну, а теперь давайте представим себе ситуацию, что дверца клетки открылась каким-то чудом. И вот сказали, с 1 января все мужчины, которые хотят уехать из Украины, пожалуйста, езжайте. No big deal. Мы не тюрьма народов, мы Украина. И поэтому хотите, езжайте, не хотите, не езжайте. И тут такие мужики сели, которые вот все время... И у меня на подкасте тоже говорили, Вот, нас не выпускают, нас не выпускают, а если бы выпустили, меня бы тут не было. И вообще я иду в реку Тиса и буду рисковать здоровьем и жизнью, чтобы там оказаться. Но вот вас пускают, сегодня вас пускают. Вы готовы к выпуску из клетки, из тюрьмы народов? Ну, пробьешь ты головой эту стену. И что ж ты будешь делать в соседней камере? Есть такая фраза. А готовитесь ли вы к этому моменту? Вот я как раз об этом хочу и поговорить. Надо готовиться, люди. Хорошо, я сейчас не обращаюсь к программистам. Программисты, которые востребованы, которые выше среднего, не джуны, которые могут найти работу на удаленке, будет сидеть, что он в каком-нибудь там Берлине или в Бремене. И оттуда будут работать, найдут работу. Хотя тоже непросто. Но устроятся как-то. Про них не говорим. Говорим про других людей, про нормальных людей, у которых нет специальности особой. Ну, как-то они жили в Украине. Украина вообще такая страна очень странная. Там все в основном крутятся вокруг чиновничьих постов, а не вокруг профессиональных дел. И вот человек сидит в Украине и думает, я бы, конечно, поработал бы, допустим, в Германию бы выехал. Там неплохая помощь изначально. Может, дадут какую-то квартирку. Можно встать на ноги. А вы готовы к этому? Вы как у вас с немецким? Sprechen Sie Deutsch? Вопрос номер один на засыпку. Вы готовы к отъезду из Украины? Вы выучили язык предполагаемой страны проживания? Или у вас есть английский со словарем, и вы думаете, вам на первый раз хватит? No. Мы же должны ставить цели топовые. Не так, как вся толпа едет в ту же самую Германию, когда открыли ворота. Или ворота. Кто может меня поправить? Таким образом, нужно что-то делать. Нужно готовиться сейчас. Первое, неважно, какую специальность вы решили освоить, изучение языка страны проживания – it's a must. Если вы думаете, что вы уедете из Украины, и до сих пор вы не учите немецкий, французский, или какой, или английский, я не знаю, или словацкий, или чешский, куда, или польский, Чем вы занимаетесь? Учить с утра до ночи язык. Учить с утра до ночи. Это первое. Второе. Есть такая тема, по-английски это называется vocational schools. V-O-C-A. Vocational schools. Это называлось в молодость мою ПТУ. Профтехучилища были в Советском Союзе, где людям давали специальности. И человек оттуда выходил слесарем, токарем, плотником, кем угодно, ювелиром, ремонтником обуви, сапожником. Шикарно. То есть тогда некоторые на таких людей смотрели типа сверху. Вот он не мог даже в институт поступить. Мог, но не поступил. Или не мог и не поступил. И потом они стали подниматься, и люди, которые имели хорошую специальность и были не джунами и не мидлами в специальности токарь, слесарь, сапожник, стали зарабатывать очень серьезные деньги, стали уважаемыми людьми. А, собственно, они должны были быть изначально уважаемыми людьми, потому как у них в руках была профессия. Так вот теперь то же самое. Первое, как я уже сказал, учите язык, а второе, идите подмастерьем, апрентисом, кем угодно, идите вот в это. У вас, по-моему, в ваших странах почему-то слово «college» теперь стало называть, когда учат профессии. Идите, учите профессию. То есть две вещи, запомнили? Две. Не одна, а две. Первое. Учим язык страны проживания, где ваша жена или кто-то еще живет сейчас. И второе. Приобретаем специальность. Вы приобретете специальность. И начинайте работать по этой специальности уже в этом году, уже сейчас. Вы скажете, а примут ли мою специальность там? Может быть и нет. Может быть, вы будете мастером на все руки, или вы и так рукастый человек, но там нужны лицензии будут какие-то. Поэтому вам придется все равно на языке страны проживания подтвердить свое слесарство, свое фрезеровничество, свое сапожничество, или что вы там выучите, свое ювелирство. И вам придется потом пойти туда, в vocational school. Поэтому погуглите сейчас у себя слово это. Vocational school in Germany. И дальше там jeweler, например. ювелир, или еще кто, или еще кто, или специалист по установке дверей, или специалист по окнам, или, ну, вы поняли меня, пекарь, токарь, кто угодно. То есть сейчас немедленно бросаем все свои дела и начинаем готовиться к отъезду, чтобы не уехать в толпе, и вы один из толпы, чтобы выделяться из толпы. Понимаете? Ну, вот так. Давайте почитаем ваши комментарии. Мне нравится. Так. Доброго ранку, Яков. Це ви знову у Нью-Йорку? Як там погода? Я вже сказав, мінус 12 градусів Цельсію. Ужас, ужас, ужас. It's freezing. Надо говорить. У вас будет на канале подведение итогов, обзор самых значимых событий года. Вы знаете, я не планировал, но, может быть, и имеет смысл. Роман пишет, мабуть, у людей коротка память, у людей. Хоча перша причин війни – це, звісно, в принципі, бажання України піти в НАТО. Хоча в декларації про незалежність чітко вказано, що ми внеблокова країна. Тобто, фактично, ми декларуємо, що ми не йдемо ні в НАТО, ні в ОДКБ, тусовка ПУ. На основі цього документи нам по факту і дали незалежність від СССР без лишних конфліктів. І настаювали як США, так і РФ. Да. Порядник гість пише, саме час почати вчити програмування та англійську мову. Можливо, до закінчення війни встигну щось вивчити. А що ви робили досі, порядний гість? Ви не порядний гість. Що ви робили досі? Ви вже к цьому моменту повинні були бути на рівні B2. Я не група музикальна. Надіюсь, часу на вистачання на вивчення залишилось мало. Мало? Мало. Ден пише, звісно, в Нью-Йорку буде холодно, влажність висока. Взагалі в Нью-Йорку так холодно, щоб було мінус 12, я не пам'ятаю. Чесно, не пам'ятаю. Ну, мінус 3, ну, мінус 5, ну, не мінус 12. Снігу нет. Остатки, видно, був коли-то сніг, але зараз нет снігу. Шапку придется носить шапку, как вот на аватарке у Антона. И он тем более подтверждает, что без языка никуда. Так, дальше. Давайте, я не думаю, что я успею эту статью, даже не буду за нее браться, потому что придут сейчас эти мужики с телевизором, и нам все прервут. Поэтому давайте без этой статьи сегодня, буду завтра эту статью сегодня делать. А пока хочу вам напомнить, что у нас на нашем канале такие дела, что у нас мы часто пишем if statement. If. Если это, если то, то то. И почему-то я вспомнил известную такую задачку. Ну, то есть, я думаю, что многие программисты о ней знают, но на этом канале меня же слушают многие не программисты, которые, вероятно, этого не знают. И давайте я вам просто покажу на этом примере, как люди рассуждают и как другой человек, который, скажем, вас собеседует на работу, как они могут понять, что вы знаете, вернее, что вы умеете или не умеете рассуждать, и есть ли у вас или нет аналитическое мышление. Вообще, что такое аналитическое мышление? Что это такое? Которое, собственно, самая главная фича у людей, которые хотят стать программистами. Главная фича – это умение взять сложную задачу и разбить ее на набор простых задачек. Это и называется, собственно, аналитическое мышление. Вам дается задание, вы думаете, ужас, 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 о боже мой, как я вообще это буду делать, я это делать не могу, не знаю как, не знаю даже как подойти к этому делу. Ну, раз такое дело, то давайте разберем пример. Вот эта задачка, которая была популярна, или, ну, или это городские легенды, может быть, что она была популярна на интервью для айтишников в компанию Google. В компании Google обычно интервью проводились не так, как в большинстве компаний. Там не спрашивали конкретные тулзы, знаешь ты или не знаешь ли такой язык программирования, или такой фреймворк, хотя это тоже спрашивали, но еще и проверяли на логику. И одна из вас, допустим, вы приходите на интервью, и вас спрашивают, как вы думаете, сколько настройщиков пианино в Чикаго? Ну и тут Конечно, звезда может быть в шоке от такого вопроса. Звезда программирования, которая хорошо знает язык программирования и еще что-то. Но что это за вопрос вообще? Вы же не пошли устраиваться на настройщика пианино. Но вопрос абсолютно закономерный, потому как этот вопрос позволяет интервьюеру послушать вас и понять, можете ли вы или не можете рассуждать логически. То есть писать и в стейтменты фактически, в голове, невзирая на то, какой язык программирования, неважно. If this, then that. Как вы подошли бы? И вы в такой случае не должны сразу же говорить, я не знаю. Это не ответ. Но интервьюер вам скажет, мы понимаем, что вы не знаете. И мы не просим от вас точной цифры какой-либо. Точной цифры. А мы просто хотим, чтобы вы нам рассказали, как бы вы прикинули, как бы вы подошли к этой задаче, чтобы вообще понять или оценить как-то, сколько все-таки настройщиков пианино в Чикаго. И вот тут вы должны начать рассуждать, и давайте их statement. И вот тут вы должны показать, что у вас есть аналитическое мышление, и что вот эту сложную и ужасную задачу, назови мне цифру, сколько есть настройщиков пианино в Чикаго, вы эту задачу, как бы вы к ней подошли. Ну и, во-первых, и давайте начинать рассуждать. Как можно начинать рассуждать? Первое. Вот есть пианино. Сколько раз надо вообще настраивать пианино? Ну, допустим, раз в месяц надо настраивать пианино. Там много вот этих струн, есть специальный ключ, должен прийти настройщик и настроить. Если вы, конечно, если вас интересует иметь качественное пианино и качественный звук. Окей, раз в месяц, значит, надо настроить раз в месяц. Сколько надо времени, чтобы настроить пианино? Это вы все рассуждаете вслух. Ну, допустим, 1 час. Ну, допустим, человек может настроить, ну, 7, допустим, ну, или, ну, возьмите, 8 пианино за день. У него, у этого человека, рабочая неделя 5 дней в неделю. 8 и 5, 40 пианин он может настроить, человек. Ага, значит, 40 пианин в неделю, в год, 52 недели в году, 40 умножить на 52 тысячи с чем-то. Ну, допустим, возьмем 2000 пианин он может настроить в год. Сколько вообще пианин в городе? Давайте смотреть, сколько людей в городе. Мы говорим о Чикаго. Чикаго 5 миллионов человек, допустим. Я не знаю, сколько, ну, 5, допустим. 5 миллионов человек. У каждого ли человека есть пианино? Конечно, нет. 5 миллионов человек, сколько, значит, домохозяйств? Ну, допустим, по 3 человека в доме, муж, жена, ребенок. 5 миллионов делим на 3, скажем, 1 700 000. Ну, пусть 1,5 миллиона домохозяйств. В каждом ли доме есть пианино? Нет. Конечно, нет. Даже ёники нет. Вы что? Нет никакого пианино в каждом доме. А в скольких домах есть пианины? А вы давайте подумайте о своих знакомых. Вот у вас есть, допустим, 20 человек знакомых, друзей. У скольких из ваших знакомых есть пианины? Или рояли? Ну, наверное, у 2 максимум. То есть, если 1,5 миллиона домохозяйств, и у 1/10 из них есть пианины, то берем 1,5 миллиона, делим на 10 и получаем что? Получаем 150 тысяч. Так, наверное. 150 тысяч мы получаем. 150 тысяч пианин в городе Нью-Йорке. Пианино настраивать раз в месяц. Я говорил, что в году настраивать пианино, но я I'll take it back. И давайте откатимся немножко назад. Если надо настраивать каждый месяц пианино, значит, в месяц он может настроить 40 пианин. Нет, 40 пианин в неделю. месяц 160, 150 пианин он может настроить в месяц, и так каждый месяц. А у вас 150 тысяч. То есть если пианино можно было, нужно было настраивать только один раз вообще, то получается один настройщик может сделать 150, а у вас 150 тысяч. Значит, что надо? Получается 1000 настройщиков всего. И тогда бы они за месяц настроили бы все пианино. И им пришлось бы уволиться и переехать в Нью-Йорк, правильно, и настраивать уже там. Но так не получается, а поэтому через месяц им опять придется настраивать. Поэтому дальше уже сами прикиньте, сколько нужно, но идею я вам показал уже, да? А все-таки окончательную цифру, которая у вас получится, вот вы либо рассуждаете так, как я точно, либо найдите какие-то изъяны во мне, не физические, а изъяны в моих рассуждениях по количеству пианин, и напишите вашу версию. А главное, если у вас хватит терпения, чтобы она заканчивалась одной цифрой. Сколько нужно настройщиков в городе Чикаго, настройщиков пианино. Ну и чтобы уже завершить эту тему, хочу вам сказать, что когда-то в молодости, я был еще совсем юным, еще школу даже не закончил, в Киеве жили мы, а мой дядька жил в Одессе, дядя Лёва. У него было пианино, которое ему не нужно было. Пианино было старым. Но он говорит, я тебе подарю пианино, хочешь пианино? Ну, старое пианино, хорошо. Каким-то макаром, я уже не помню как, его перевезли из Одессы в Киев. Ох, пришли все-таки, пришли. Сейчас придется мне заканчивать наш чудный подкаст. Hello, Яков speaking.
Good morning, it's Glenn.
Hi, Glenn, how are you?
Hey, good morning. Your TV is here?
All right, so please send them up.
Okay.
Thank you. Bye-bye.
You're welcome.
Так, люди, все, извините, срочно заканчивается подкаст. Срочно заканчиваем, потому как пришел телевизор. Ну, извините, если можете, завтра, надеюсь, будет полный подкаст. Пока.